«Так вы готовы достать мне револьвер?» — спросил Сакнусэм без обиняков. «Я это...» — замялся Клод. «Если только зять моей хозяйки, даже не знаю...» «Великолепно!» — провозгласил шеф. «Так я могу на вас рассчитывать. Ну, разумеется, не слишком дорогой, и чтобы непременно с патронами». «Эти мне сукины дети-конформисты. Надо держать ухо востро. Вы со мной согласны?»
«Согласен», — ответил Клод.
«Но, разумеется».
«Не торопитесь, работайте спокойно.
И если вам надо пораньше уйти...»
«О, мне не надо», — поспешил отказаться Клод. «Вот и хорошо», — одобрился Кнусэм. «Главное, постарайтесь ставить поменьше клякс. И смотрите, работайте внимательно. Вам не за красивые глазки жалованье платят, черт подери».
— Я буду стараться, господин Сакнусэм, — пообещал Клод. — И не опаздывайте, — напомнил шеф. — Вчера вы опоздали на 6 минут.
— Но при этом я пришел на 9 минут раньше, — попытался оправдаться Клод.
— Конечно. Только обычно вы приходите на 15 минут раньше, — уточнил Сакнусэм. — Сделайте же усилия, в конце концов.
И он вышел, прикрыв за собой дверь.
Весь трепеща, Клод вернулся к работе. Руки у него так дрожали, что он уронил на бумагу еще одну кляксу. Она была невероятных размеров и походила на хихикающую рожу. Клод доедал обед. От сыра остался один кусок, правда, довольно большой. Желтый с сиреневыми дырочками, он лениво ворочался в своей тарелке. Глава 4. На десерт Клод налил себе целый стакан карамельного гидрата окиси лития и слушал, как он, пузырясь, стекает по пищеводу. Пузырьки воздуха поднимались против течения и лопались в гортани, производя металлический звук. Клод встал, чтобы выйти на звонок, прозвучавший за дверью. Это был зять квартирной хозяйки. «Здравствуйте», — сказал гость. Его честнейшая улыбка и рыжая шевелюра выдавали карфагенское происхождение.
«Здравствуйте», — ответил Клод.
«Я принес вам эту штуку», — сказал зять. Его звали Жан.
«А, эту», — сообразил Клод.
Ее самую подтвердил Жак и извлек штуку из кармана. Это был красивый 10-зарядный эгализатор марки «Вальтер», модель ППК, эбонитовое основание магазина, тютелька в тютельку входила между двух пластин рукоятки, сделанных по форме руки.
«Вещь!» — взволнованно и сознанием дела оценил Клод.
«Фиксированное дуло», — уточнил Жан. «Высокая точность».
«Да», — сказал Клод, — «и прицел удобный».
«А в руку так сам и ложится», — добавил Жан.
«По уму сделано», — согласился Клод, целясь в цветочный горшок, который на всякий случай пригнулся.
«Пистолет что надо? 3,5».
«Дороговато», — сказал Клод, — «не для себя беру. Я-то понимаю, что вещь, конечно, того стоит, но тот человек не даст больше 3000».
«Дешевле не могу», — сказал Жан. «Я сам за него столько заплатил».
«Понимаю», — кивнул Клод. «Дорого».
«Это совсем недорого».
«В смысле, оружие стоит дорого», — поправился Клод.
«Это уж точно», — подтвердил Жан. «Такую пушку еще поискать».
«Что верно, то верно», — сказал Клод.
«Ну, в общем, 3,5 — последняя цена», — уверенно проговорил Жан.
«Сакнусэм больше 3000 не даст».
Клод подумал, что если повременить с починкой башмаков, он сможет заплатить 500 франков из своего кармана.
«Может быть, снегопад скоро кончится», — сказал он вслух.
«Все может быть», — ответил Жан.
«Тогда и подметки на башмаках подбивать не обязательно».
«Да кто его знает, зима все-таки».
«Сейчас деньги достану», — сказал Клод.
«А я даю вам в придачу запасной магазин», — сказал Жан, — «за бесплатно».
«Очень любезно с вашей стороны», — поблагодарил Клод.
«В конце концов, можно поменьше есть.
Вот и наскребешь 500 франков».
«И чем черт не шутит, может быть, даже когда-нибудь с Агнусом случайно об этом узнает».
«Ну, спасибо», — сказал Жан.
«Вам спасибо», — ответил Клод, провожая его до двери.
«У вас теперь будет отличное оружие», — сказал Жан на прощание.
«Это не для меня», — снова поправил Клод, когда посетитель уже спускался по лестнице.
Он запер дверь и вернулся к столу. Черный холодный эгализатор выжидающе молчал. Он внушительно покоился рядом с сыром, который в ужасе пытался от него отстраниться, но не решался покинуть родную тарелку. Сердце Клода учащенно билось. Он взял в руки скучающую вещь, чтобы рассмотреть ее со всех сторон. Прячась за закрытой дверью, он каждой клеточкой ощущал в себе могучую силу. Но надо было отнести эгализатор с Агнусему. Выходить на улицу с оружием было запрещено.
Клод положил револьвер на стол и прислушался. А вдруг кто из соседей слышал его разговор с Жаном?
Глава 5. Клод чувствовал на ляжке его ледяную тяжесть, будто мертвый зверь. Револьвер оттягивал карман и ремень брюк, а рубашка с правого боку топорщилась. Под плащом, конечно, не видно, но всякий раз, как он делал шаг правый, на ткани набегала большущая складка, и уж ее-то наверняка заметят. Разумнее всего было пойти другой дорогой, и Клод, едва выйдя из подъезда, повернул налево, хотя ему надо было направо. Он шел к вокзалу, избегая оживленных улиц. Стоял тоскливый, промозглый день, совсем как накануне. Клод плохо знал этот квартал. Он свернул в первый переулок направо, затем, пройдя 10 шагов, решил, что так слишком быстро доберется до цели, и повернул налево. Новая улица пересекалась с предыдущей под углом чуть меньше 90 градусов и дальше описывала дугу. По обеим сторонам ее тянулись магазины, совсем не похожие на те, мимо которых привык ходить Клод. Они были никакие, без особенки. Клод шел быстро, и тяжелый револьвер колотил его по ноге. Встречный незнакомец, как ему показалось, внимательно посмотрел на его карман. Клод содрогнулся и, пройдя еще 2 метра, осторожно повернул голову. Прохожий глядел на него. Прижав подбородок к груди, Клод ускорил шаг и на первом же перекрестке устремился влево. В попыхах он толкнул маленькую девочку, которая поскользнулась и села в кучу грязного снега, сваленного на краю тротуара. Клод не решился ее поднять, глубже засунул руки в карманы и, воровато оглядываясь, бросился вперед. Из соседнего дома вышла Матрона со шваброй в руках. Едва ее не задев, Клод прошмыгнул под самым ее носом, и вслед ему раздалась смачная брань. Он обернулся, Матрона не сводила с него глаз. Клод опять прибавил шагу и едва не влетел в железную загородку, которую рабочие дорожной службы поставили перед открытым люком. Совершив пируэт, дабы избежать столкновения, Клод зацепился за решетку плащом и разорвал карман, а рабочие обозвали его козлом и придурком. Сгорая со стыда, скользя на заледенелых лужах, Клод почти бежал. Он весь взмок под шерстяным жилетом и тут, переходя через улицу, столкнулся с велосипедистом, который неожиданно выскочил из-за поворота. Педаль оторвала Клоду полштанины и рассекла щиколотку. Он испуганно вскрикнул, вытянул руки, пытаясь удержать равновесие, и вместе с велосипедистом повалился на грязную мостовую. Неподалеку оказался полицейский. Клод вылез из-под велосипедиста. Щиколотка зверски болела.